не так, все не так, ребята.
Мы с вами, прежде чем послушаем маленькую трагедию, очередную великих потрясений, рубрику Елены Сьяновой, я хотел бы вам задать вопрос, чтобы вы смогли на него ответить и выиграть 8 экземпляров. Ну, не один человек выиграет, а, естественно, 8 человек по экземпляру. Книги Юлиана Панича «Колесо счастья. 4 жизни одного человека». Это серия «Кумиры», издана в Москве и Санкт-Петербурге, «Мим-Дельта» и «Центр Полиграф». Вот такое объединенное совместное производство. Вопрос такой. Юлиан Панич очень долго работал на «Радио Свобода». В московском бюро «Радио Свобода» украшают стены произведения одного художника. «Радио Свобода» приобрела эти произведения. Этот художник, наш, отечественный, посвятил многие годы своего творчества «Радио Свобода». Ну, в определенном стиле, конечно. Но это оказалось очень любопытно и действительно интересно видеть оригиналы большие вот тех произведений, которые мы в основном видели когда-то в миниатюре. Назовите, пожалуйста, имя художника, чьи произведения, посвященные «Радио Свобода» и «Свободная Европа», приобрела вот московское бюро этой радиостанции. Назовите имя художника и пришлите плюс 7 985 970 45 45. И 8 первых, правильно ответивших на вопросы, получат по книге Юлиана Панича «Колесо счастья». После рубрики Елены Сьяновой мы с вами будем говорить о том, что вы хотите услышать в программе «Не так» в ближайшем сезоне, то есть начиная с осени, а может быть даже и раньше, если темы будут у вас особенно животрепещущие. Вы предложения свои тоже посылаете, плюс 7 985 970 45 45, а потом мы и по телефону с вами прямого эфира поговорим.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Король умер, да здравствует король. Последний раз эта традиционная формула преемственности королевской власти была произнесена французами в разгар Великой революции 21 января 1793 года. Король Людовик XVI умер под ножом гильотины. Его место занял король Людовик XVII. Занял формально, в сердцах, умах и планах роялистов. И был вознесен не на позолоченный трон капетингов, а поднят как знамя в атаке на ненавистных якобинцев. Но и в умах и планах якобинцев этот Людовик тоже должен был сделаться символом в атаке на ненавистных роялистов. Со временем, конечно. Ведь было мальчугану всего-то 9 лет. Опыт воспитательного перевертыша в отношении маленького Луи начался после казни большого Луи, то есть зимой 93 года. Тюремщики королевы матери Марии Антуанетты, сидящие в башне Тампль, замучились с разоблачением бесчетных заговоров с целью ее освобождения. И один из членов коммуны, бывший сапожник по фамилии Симон, предложил пресечь заговоры простым способом – разлучить королеву с ее детьми. По мнению этого добросердечного Сан-Кюлота, мать без них, сына и дочери, откажется бежать. Если почитать документы, то видно, что к этому предложению коллеги Робеспьера по Комитету общественного спасения отнеслись со смехом. Однако кто-то из них, по одной из версий сам Робеспьер, вспомнил, что Национальное собрание в свое время уже предлагало отдать наследника на воспитание ученому и философу Кондорсе и предложил забрать, наконец, мальчишку у развратной матери королевы и пока не поздно сделать из него достойного французского гражданина. Был подписан специальный декрет о передаче юного Луи Капета на перевоспитание, но уже не философу, а простому французскому Сан-Кюлоту. Например, такому, как бывший сапожник Симон. Когда Симону об этом сообщили, он ужаснулся. Он только что с грехом пополам выучился писать свое имя. Он ничего не знал, кроме сапожного ремесла, и не имел никакого представления о воспитании детей, а уж о перевоспитании тем более. Но ему объяснили, что ничего знать и не требуется, а нужно делать в отношении Луи Капета то же самое, что он делает в отношении собственных четверых детей. Кормить, шлепать, если не слушаются, давать работу по дому, брать с собой на общественное мероприятие. Симон попробовал было отказаться, но ему пригрозили обвинением в недостаточном революционном рвении. И маленький Луи Капет переехал из башни Тампль в дом сапожника Симона. Дом был бедный, нравы грубые, пища скудная. Но после мрачных сводов Тампля, общества страдающей раздраженной матери и испуганной сестры, после запретов, ограничений, утомительных занятий, которые Мария Антуанетта сама проводила с детьми, желая продолжить их образование, после всей этой несвободы, ребенок, вытолкнутый, пусть даже в такой мир, почувствовал себя счастливым. Современники, кто с одобрением, кто с недовольством, отмечали, как быстро этот живой, смышленый мальчик приспособился к своему новому положению, в котором не стало ни занудных уроков, ни молитв, ни церемониала, ни требовательности окружающих, без конца напоминавших ему о его высоком предназначении. Вместо латыни — задорная карманьола, вместо скучных опер и длинных балов — веселье уличных представлений, пляски вокруг гильотины, вместо нравоучительных историй на ночь — сочная похабщина папаши Дюшена, газеты, которую Луи просили читать вслух семейству Симона после ужина. И не ведало дитя, что редактор этого самого папаши, гражданин Эбер, уже сказал следующее: «Бедная нация, рано или поздно этот мальчик уготовит тебе гибель. Чем более потешен он сейчас, тем это опаснее. Этого гаденыша следовало бы высадить на необитаемом острове или любым другим способом от него избавиться. Что может значить один ребенок, когда речь идет о благе революции?» Но революция вскоре избавилась от самого Эбера и от многих и многих, но не тронула маленького Капета. Дерущиеся за власть на некоторое время о нем попросту забыли. Луи вырос, окреп, огрубел, научился стоять в очереди за хлебом, ловко дрался, и в стайке сверстников, носившихся по шумным улицам Парижа, выделялся разве что необычайно мягкими золотистыми локонами, которые сколько ни стригли, ни запихивали под красный колпак, все равно выдавали в нем что-то необычное, нездешнее и печальное. И случалось, какая-нибудь соседка-санкюлотка, мать семейства, увидев эту белокурую головку, невольно протягивала к ней руку, чтобы погладить и шепнуть украдкой: «Сиротка ты мой». Выжившие после революции роялисты в своих мемуарах оболгали сапожника Симона. Не был он ни пьяницей, ни садистом, и обращался с Луи даже мягче, чем с родными детьми. Но в доме его, как и во всех бедных домах, царила та самая простота, что в те времена убивала 9 из 10 новорожденных. А 8 из 10 не давала дожить до 14 лет. Не дала и Луи. В семью Симона пришла оспа, и в 1795 году выкосила ее, прихватив и приемыша. Смерть этого ребенка не пошла на благо революции. 19 век устами великого Достоевского ответил веку 18 и гражданину Эберу отрицанием общего блага ценою даже одной детской слезы. Век 20 послал эти сопли куда подальше. 21 пока думает.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Мы в каждой программе «Не так» мы слушаем в начале рубрику, которую готовит Елена Сьянова. Ну, всегда это к размышлению о великих потрясениях и о том, что внутри действительно человеческие трагедии нередки, а то и очень часто. Ну, слава Богу, я уже думал, многие из вас как-то так приняли совершенно другое направление, взяли, отвечая на вопрос, произведение какого художника приобрели и выставили у себя с большим удовольствием работники Московского бюро «Радио Свобода». Ну, слава Богу, там уже правильные ответы есть, список у меня будет скоро, и я вам расскажу, кто выиграл книгу Юлиана Панича. Ну, а сейчас мы с вами займемся вот чем я и обещал. То есть ваши предложения. Хотелось бы услышать, Саша из Твери, хотелось бы услышать передачу по истории государственных учреждений. Саша из Твери. Ну, государственных учреждений вообще или государственных учреждений в России? С какого времени, по какое? А пока я бы еще хотел вот что сделать. Пока вы сейчас собираетесь с мыслями, присылаете мне как свои ответы, так и свои вопросы, я бы хотел провести небольшое голосование. И голосование вот на какую тему. Если у меня сейчас откроется голосовалка, я вам все расскажу. Да, вот. Так вот, голосование на следующую тему я бы хотел провести. хотите вы, чтобы передачи были в основном и преимущественно о России 20 века, скажем так, России и мире 20 века, не будем сейчас Россию и мир брать, о 20 веке или о более отдаленных веках преимущественно, что вас больше сейчас интересует? И вот проценты будут, естественно, определенные, и вот, может быть, пропорцию я буду внутренне так ориентироваться и рассчитывать, исходя из вашего голосования. Итак, если вы хотите, чтобы 20 век преимущественно был в программе, не так. Ну, 21 еще не наработал такой вот уж очень большой истории, которую как историю можно воспринимать. Так вот, если 20 век, тогда 660-01-13, если более отдаленные эпохи, 660-01-14. Итак, ваши приоритеты. Мы сейчас начинаем голосовать. 20 век, 660-01-13, более отдаленные эпохи, 660-01-14. И мы с вами попробуем узнать, какова, по вашим предпочтениям, пропорция будет. Так, что вы предлагаете? Ну, вот история государственных учреждений. Программу по книге Бушкова «Россия, которой не было», Владимир из Саратова. Это любопытно, но это достаточно, согласитесь, на периферии наших интересов. Нам бы с вами изучить Россию, которая была и есть. Предлагаю посвятить цикл передач Первой мировой войне, важнейшему событию в истории человечества и нашей Родине. Должен сразу сказать Аркадию из Екатеринбурга, что у нас была целая серия программ о Первой мировой войне, и была она в 2004 году, началась как раз тогда к 90-летию Первой мировой войны. И не знаю, стоит ли ее повторять прямо сейчас. Да, это действительно важно, и я думаю, что мы потихоньку будем архивы наши выставлять и в звуке, и тогда вы сможете спокойно через интернет скачать себе и получить свою коллекцию программы, которые у нас были по Первой мировой войне. Я сразу скажу, что помимо серии «Красные и белые вожди» у нас будут программы, посвященные юбилею разных событий, юбилеям. По вашему же предложению, и вы напомнили о том, что в этом году юбилей 45-летия, ну, не юбилей, не юбилей, сразу будут кричать, что это должно быть число там или 100, или 75, или что-нибудь в этом роде, кратное 25, 45 лет исполняется трагическим событием в Новочеркасске. Обязательно события в Новочеркасске у нас найдут свое отражение, будет об этом передача. Я уже договорился, уже заказал такую передачу нашим партнерам из журнала «Знание сила». Конечно, события революции, революции Октябрьской, большевистскому перевороту, событиям, которые предшествовали именно самому перевороту Октябрьско-Ноябрьскому. Обязательно будет еще вот что из российской истории 90-летней давности – собор. На мой взгляд, это важнейшее, ключевое событие, которое, к сожалению, не имело таких последствий, которые могли бы быть. Это церковный собор, избравший патриархом первого патриарха за много-много лет с петровских времен, это патриарх Тихон. И, кроме того, были очень интересные вещи на соборе. Я хочу объявить и правильный ответ, и победителей наших, обладателей книги Юлиана Панича «Колесо счастья». Правильный ответ был Борис Ефимов. Естественно, произведение Бориса Ефимова со всеми этими змеями, ЦРУ, пианинами, на которых ЦРУ играет, они были приобретены. Наталья 926-141, Владимир 926-296, Игорь 916-601, Марина 917-529, Ирина 916-790, Алла 916-724, Вадим 951-647 и Михаил 985-109. Это обладатели книги Юлиана Панича. Следующий вопрос я задам после новостей.